Говорит Радио Свобода. Сделка со следствием. Бывший советник президента США начал рассказывать о своих контактах с Кремлем. Дмитрий Медведев заявляет, что российская экономика растет. А вы это почувствовали? Русский фольклор не вошел в число скреп. Государственный центр решено слить. Президентская гонка в отсутствие выборов. Рогозин на подводной орбите. Новая олимпийская форма в условиях государственного допинга. И другие новости из серии «Больше ада» в программе «Итоги недели Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина. В пятницу 1 декабря специальный прокурор Роберт Мюллер предъявил в Федеральном окружном суде округа Колумбия уголовное обвинение бывшему советнику президента США по национальной безопасности генералу Майклу Флинну. Флинн обвиняется в ложных заявлениях, которые он сделал в ответ на вопросы агента ФБР. За это преступление ему полагается до 5 лет лишения свободы и штраф в $250,000. На том же судебном заседании Майкл Флинн признал себя виновным и заявил о согласии сотрудничать с аппаратом спецпрокурора в дальнейшем расследовании. Мы беседуем с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир, как вы и предполагали на прошлой неделе, бывший советник Дональда Трампа признал вину и пошел на сделку со следствием. Итак, что мы знаем об этом расследовании в сухом остатке на настоящий момент?
Самое интересное, что не было на этот раз никакой предварительной утечки. Видимо, аппарат спецпрокурора Мюллера строго контролирует этот процесс. И в данном случае ему было важно не дать Белому дому времени для подготовки. И действительно, это удалось. Белый дом застал эту новость врасплох, потому что Белый дом занимался другими делами. И пресс-служба Белого дома даже отменила выход к прессе по случаю визита премьер-министра Ливии, чтобы не дать журналистам задать вопросы о Флинне. Потом появилось заявление юрисконсульта Белого дома Тая Коба, в котором он говорит, что Флинн проработал в администрации всего 25 дней, что он был уволен именно за ложь о своих контактах с российским послом, и что его признания касаются только его самого. Ну, это, конечно, не так. В документах, переданных в суд и подписанных Флинном, это, значит, как бы признание и отдельно, значит, текст соглашения о сотрудничестве, вот об этом самом, об этой самой сделке с правосудием, условия этой сделки, у них сказано, что он действовал по указанию старшего должностного лица переходной администрации Трампа. Вопрос в том, кто был этим лицом. Ну вот напомню, 29 декабря прошлого года Флинн и тогдашний российский посол Сергей Кисляк несколько раз созванивались. Созванивались они, как теперь известно, по поводу санкций против России, о которых было объявлено в тот же день администрация Обамы объявила. Причем президент подписал накануне, но объявлено было 29-го. Плюс, значит, к санкциям выдворение 35 российских дипломатов. И Флинн звонил вот по поручению этого какого-то старшего должностного лица российскому послу с тем, чтобы попросить не отвечать Москву на санкции жестко. Помягче, да, ответить. Причем они несколько раз прерывали разговор для консультаций, видимо, с вышестоящим начальством. Ну, ясно, что посол звонил в Москву, а вот куда и кому звонил Флинн, это пока не очень ясно. Во всяком случае, вряд ли он просил от своего имени, да, потому что такие вопросы решаются на самом верху. Значит, и просьба должна исходить с самого верха, противоположной стороны, да. Вот я нашел, по крайней мере, косвенное подтверждение этому, потому что 30 декабря министр иностранных дел Сергей Лавров, то есть это уже на следующий день после их телефонных звонков и после того, как было объявлено о санкциях, 30 декабря министр Лавров пообещал американцам симметричный ответ. МИД даже подготовил список 31 дипломата, которых предлагалось выдворить в ответ на выдворение 35 российских. Но президент решил иначе. Через 2 часа было опубликовано на сайте Кремля заявление Владимира Путина, в котором он сказал, что Россия не будет отвечать. В конце концов, это уходящая администрация, а работать надо с новой. И этот факт дает основание предполагать, что Флинн говорил от имени Трампа. Но вот подчеркну, что в обязательстве сотрудничать со следствием есть слово «всецело» или «полностью», «фули». И если окажется, что Флинн чего-то не договаривает, а Мюллер об этом откуда-то знает из другого источника, тогда соглашение станет недействительным. И Флинну могут быть предъявлены более серьезные обвинения, которые Мюллер пока держит про запас. Это обвинения, связанные с лоббистской деятельностью в пользу Турции, ну и с финансовыми операциями в связи с этой деятельностью. Вот в таком положении оказался Флинн. Он сказал, что пошел на сотрудничество со следствием в интересах своей семьи и страны. Семья все-таки на первом месте. Ему грозит по предъявленному обвинению из одного пункта состоящему до 5 лет лишения свободы и $250 000 штрафа. Это обвинение звучит так. Ложное заявление агентам ФБР. Потому что когда выяснилось, что Флинн излагает свою беседу с послом не так, как оно было на самом деле, а посла прослушивали, запись этой прослушки была у ФБР, директор ФБР Джеймс Коми распорядился начать расследование, и с Флинном встретился агент ФБР не для допроса, а для беседы. Да? И вот в этой беседе Флинн солгал.
ABC, американская телекомпания, уже выяснила, что есть какие-то данные, которые позволяют говорить о том, что действительно Трамп хотел наладить диалог с Кремлем, однако он хотел это сделать в интересах укрепления борьбы с исламским государством.
Да, вот в этом как бы мини-расследовании ABC там говорится о том, что Трамп вообще как бы назначил Флинна связным между его командой и Кремлем, потому что у Флинна давние знакомства с московской бюрократией, в том числе с послом Кисляком он знаком с 2012 года был, когда еще занимал пост в Пентагоне. И как бы первоначальная цель, да, была Сирия и исламское государство. Но понятно, что если ты назначаешься связником по всем вопросам, то постепенно твой как бы мандат расширяется. Тем более в данном случае, как мы знаем, первым позвонил посол Кисляк Флинну, да? То есть Флинн на самом деле отвечал на запрос или на вопрос Москвы.
Что теперь за этим должно последовать по процедуре?
Суд утвердил эту сделку, как это полагается. Флинн приехал в суд, на все вопросы отвечал «да» и «нет». В том числе на вопрос, принуждали ли его к заключению этой сделки, он сказал «нет». И на вопрос, обещали ли ему мягкое наказание, он тоже сказал «нет». Как бы сколько положено по этому обвинению, столько он и получит. Причем соглашение предусматривает отказ от права на апелляцию. Да? То есть приговор суда будет окончательным, он не может обжаловать его. Но Флинн прекрасно понимает, что против него существуют и другие обвинения, и Мюллер может дать им ход. Он будет сейчас давать показания. Вопросов у Мюллера много. Вообще Мюллер не торопится. Он, как опытный прокурор, работает медленно, но верно. И, конечно, Флинн – это самый высокопоставленный как бы бюрократ команды Трампа, которому сейчас предъявлены обвинения. Он, конечно, находится в центре всего. И благодаря вот своему такому положению связняка, и благодаря вообще высокому положению. Он, конечно, может быть пониже рангом, чем самые главные советники, но, во всяком случае, он наверняка принимал участие во всех ключевых совещаниях по этому поводу. Сюда примыкает и вопрос действия Трампа, который можно квалифицировать как давление на следствие, да, и препятствование правосудию, а это уже серьезное обвинение. Сам факт, что Трамп просил директора ФБР Коми, теперь уже бывшего, как бы спустить на тормозах расследование против Флинна на следующий день, уже после того, как Флинн подал в отставку, вынужден был подать в отставку, уже говорит о том, что это беспокоило президента и беспокоило президентскую команду. Но мы знаем по другим подобным расследованиям, что они им могут длиться годами. Тот же Уотергейт, ведь Никсон, несмотря на то, что уже раскручивался вовсю Уотергейт, Никсон избрался на второй срок в 1972 году, причем избрался с великолепным результатом. И только потом, значит, постепенно эта лавина снежная его накрыла. Так что не будем торопиться.
Спасибо. Это был наш корреспондент в США Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Премьер России Дмитрий Медведев в ежегодном общении с журналистами, о формате разговора мы еще сегодня поговорим, заявил, что российская экономика растет. Мы спросили людей на улицах Москвы, заметили ли они этот рост на себе. Давайте послушаем ответы.
Не, я ничего не почувствовала на себе вообще, никакой рост экономики.
Ну я пенсионер, какой, что я мог почувствовать?
Нет, к сожалению, я человек как бы не подвержен влиянию массовых СМИ, поэтому я вижу реальную ситуацию и никакой роста я, к сожалению, не вижу, все только идет по наклонной.
Нет, это ни в чем не выражается, я никак его не почувствовал.
Нет, не почувствовали. Наоборот, все повысились, цены повышаются, качество продуктов уменьшается.
Никак. Я считаю, что становится хуже.
Зарплаты выросли. Зарплаты действительно выросли. Ну, правда, и затраты выросли на все это дело. Ну, в общем-то, да, рост наблюдается.
К примеру, я сам с Якутска. Там зарплата, там килограмм бананов стоит 160 рублей. Средняя зарплата 30 тысяч, это хорошо. И люди живут там по трое детей, как бы, я думаю, где здесь рост экономики? Вообще никакого роста.
Как раз наоборот. Власть может говорить все, что она хочет. Это ее право. А наша обязанность не верить к тому, что она говорит. Просто она врет 30 лет.
Если честно, мне кажется, что, в принципе, все о том, о чем говорят власти, сейчас, на самом деле, это ничего почти не реализовано. В основном, мне кажется, сейчас весь бюджет уходит у них в чемпионат мира, потому что, ну, обещают повышение зарплат, зарплаты не повышают. Ситуация у медиков, знаю, на собственном опыте, у меня работает как бы вся семья именно в сфере медицины. Пока ничего не заметно, не знаю, мне кажется, просто бюджет наш уходит никуда.
Опрос на московских улицах проводила Елена Поляковская, и это все, что у нас есть сказать о росте российской экономики. Говорит Радио Свобода. Итоги недели подводит с вами Ирина Лагунина. Более 20 тысяч человек подписали в интернете петицию в защиту Государственного центра русского фольклора. Несмотря на декларируемую российским государством поддержку духовности и национальной культуры, один из ключевых в стране центров по изучению русского фольклора оказался под угрозой фактического исчезновения. В 2016 году Министерство культуры лишило центр статуса самостоятельного учреждения культуры, подчинив организации «Роскультпроект» в качестве одного из отделов. А в октябре 2017 года его включили в состав Государственного российского дома народного творчества. В результате центр лишился собственного помещения, а штат его сотрудников был сокращен вдвое. О том, чем грозит перевод сотрудников центра под крышу Дома народного творчества и фактическая ликвидация центра, в интервью моей коллеге Светлане Павловой рассказал популяризатор русского фольклора, музыкант Сергей Старостин.
Как вообще возникла эта проблема, что Государственный центр русского фольклора решили объединить с другой, с похожей, видимо, по мнению Министерства культуры, организацией? Почему эта оптимизация вообще стала происходить?
Ну, оптимизация – это повод избавиться действительно от лишнего рта, от лишнего государственного бюджетного учреждения культуры, то есть юридического лица, которое, видимо, понадобилось под какие-то другие проекты. Но дело в том, что государственные мужи, занимающие свои определенные посты в Министерстве культуры, они видят несколько иначе перспективы развития движения культурных процессов, нежели видим мы на своем месте. Я нисколько не оправдываю это поведение, но я предполагаю, что, наверное, там есть какие-то концептуальные взгляды и так далее. Мне очень обидно, и я сожалею о том, что именно структура, которая занимается непосредственно изучением и актуализацией культурного наследия русского народа, она попала здесь под раздачу. То есть, как бы министерство всегда отпишется, ссылаясь на оптимизацию всех процессов, да, и что нам там будет хорошо. Ну, во-первых, нам я уже даже беру в кавычках, потому что я себя, скорее всего, не отношу уже к этому коллективу. То есть часть сотрудников, которая перейдет под крышу Дома народного творчества, если она сохранит свою профильную деятельность, да, направление своей деятельности, это хорошо, но это будут уже просто частные какие-то, ну, отдельные сотрудники. Это не будет уже ни направление, ни, собственно, наша объемная и очень целенаправленная деятельность центра. Какой мы ее замыслили, какой мы ее выстраивали, ну, убивается главное подразделение, отвечающее за нематериальное культурное наследие народа. Ну, оно будет где-то растащено, да, каким-то оно все равно где-то какими-то фрагментами, какими-то частями. В других подразделениях люди будут этим заниматься, просто государство не будет понимать мониторинга и результат этого мониторинга, что происходит в стране именно с этим делом, да, то, что мог взять на себя центр фольклора, чем он занимался. Объединить информационную базу архивов по наследию, объединить деятельность в направлении актуализации, то есть продвижение этого знания, этих архивов в народ, возвращение, собственно, народу его же знания, которые он утратил на протяжении нескольких поколений. Такая задача нами ставилась глобальная, но, видимо, либо министерские рамки для него слишком узки для этого, выполнения этой задачи, либо не время сейчас, и какие-то существуют иные. Я не хочу искать здесь ни коррумпированных каких-то схем, ни каких-то прочих вещей, но Нам было сказано о том, что это оптимизация, что вам будет от этого только лучше.
Правильно ли я понимаю, что один из посылов был то, что Центр русского фольклора является в некотором смысле избыточным и выполняет, по мнению министерства, те же функции, что и Центр народного творчества, именно поэтому вот их решили слить в одну организацию?
Ну, мы много уже переломали копий на этом. Ну, это очевидно смысловая, терминологическая и не знаю, какая угодно ловушка. Дело в том, что пытаются все время фольклор подогнать под название «народное творчество». «Народное творчество» — это как раз один из департаментов Министерства культуры, который занимается поддержкой искусства и народного творчества, и пытаются вогнать в эти рамки фольклор. Фольклор не является народным творчеством. Фольклор — это народная мудрость, это понятие более глубинное. Это более основательное понятие. Мы все прекрасно знаем, что был длительный исторический период, когда произошла подмена, тогда, когда из-под культуры народной выбивалась ее основа вся, и она подменялась на так называемую колхозную псевдокультуру. Внедрялись в сознание человека вообще иные образы. В результате всей этой политики, всей этой работы, всей этой художественной идеологической обработки населения на данном этапе, когда молодежь, у нее какие-то мозги освободились, у нее есть видение мира, они все сидят в сетях, они видят все эти пространства и так далее, что им предлагает культура, мировая культура. И они обращаются и видят, извините, в жутких совершенно каких-то неимоверных там костюмах каких-то балаганных людей, как бы не пойми чего, поют и как же позиционируют это как национальную культуру, ну, титул на нации. Ну, естественно, может возникнуть в сердце, там, в уме, в душе этого молодого человека. Но я вообще-то не хочу принадлежать этой культуре, скажет этот молодой человек, если она такая. Вот и весь ответ. Поэтому теряется очередное поколение молодежи, там, русской молодежи. Теряется для осознания, самоидентификации, осознания богатства своих корней, откуда они могут получить эти сведения, где они их могут достать. Как мне кажется, это государственная задача, она должна решаться на уровне государства, а не частными инициативами. Частными инициативами, да, существует у нас общественное фольклорное движение, большое, объединяющее 50 там, регионов Российской Федерации, включающее в себя несколько десятков тысяч человек. Да, эти люди есть, они глотнули источника живого, настоящего, чистого этого источника, они поняли, что им есть чем гордиться, что они не на помойке родились, что у традиционной русской культуры богатейшее наследие. Поняли какие-то основополагающие вещи, и они как бы от этой культуры не откажутся. Но наша задача была не то чтобы расширять, донести просто до сознания, ну, любого человека, который считает себя русским, который, ну, причастен к русской истории, и который, наверное, может быть, и хотел бы быть русским, гордиться этим статусом, да, что он, конечно же, многообъемный, много в себя чего вмещает. Но знание каких-то основ своей культуры, мне кажется, это, ну, необходимый момент для человека, живущего в любом пространстве, в любом государстве живущем. Почему же мы как бы должны существовать как безликие совершенно какие-то персонажи, ну, говорящие по-русски, а мыслящие вообще непонятно как.
Правильно ли я понимаю, что вот структура Дом народного творчества, она занимается именно какой-то поддержкой народного творчества, как вы говорите, вот видение фольклора, видимо, советскими идеологами, то есть вот то, что мы получили в форме каких-то, как вы говорите, балаганных ансамблей, или там какая-то более сложная научная работа в том числе ведется?
Нет, научная работа там не ведется. Максимум, до чего может допустить себя, да, свою деятельность Дом народного творчества, это методическая работа. Это выпуск методичка работать там с теми или иными объектами, там, с тем или иным материалом и так далее. Ну, во-первых, в структуре Домов народного творчества не предполагалось никогда ни существования ни архивов, ни научных отделов. То есть они как бы с наукой не сильно дружат, прямо вам скажу. Потому что дата, конечно, не очень красивая, да, но ГДРНТ, ну, как система, праздновал свое 80-летие. Если вы посчитаете, то это 37-й год, начало жизни всей этой системы. И совершенно понятно и очевидно, для чего она создавалась. Чтобы, во-первых, погасить возможные какие-то предполагаемые народные волнения в связи с судами троек и так далее. Отвлечь, увести народ как бы от истинных каких-то смыслов и так далее. Другое дело, что, конечно, за годы существования, за десятилетия существования системы, она сделала много полезного. Вне трудовой там человеческой деятельности, да, что-то там система кружков, клубов, система занятий по разным увлечениям и так далее. Ну, клубная деятельность. Это неплохое, это, конечно, это то, что держало многих людей в их досуге, то, что их отвлекало, может быть, даже становилось побудительной причиной к выбору дальнейшей профессии. И сказать, что это вообще как бы система никчемная. Нет, неправда. Это система довольно четко работающая. Другое дело, что вот в области как раз национальной культуры, да, глубинной национальной культуры, вот это направление, фальшивое направление, которое было задано, оно вот действительно реально дошло до сегодняшнего дня. И оно в каком смысле вступает в противоречие с сегодняшней ситуацией, сегодняшним осмыслением и сегодняшним наличием людей, которые не считают это национальной культурой, а считают это суррогатом и плевком в лицо национальной культуре. Конфликт, он как бы существует, и там есть и такие люди, и такие. Есть представители и одной веры, и другой веры, и те, и другие на себя называют фольклорными ансамблями русской традиции. Но для человека следующего и понимающего, что есть традиция, он вам с одного взгляда брошенного на то, что он видит, он вам скажет. Это понятие, что такое существует расхожая клюква, да, он вам скажет. Но это клюква просто.
Из нынешней ситуации вокруг Центра русского фольклора, не знаю, можно сделать вывод, что основная вера сейчас вот клюквенная в этом вопросе, да, получается, что вы такие вот раскольники в этой ситуации.
Ну, вы знаете, если представить себе, что это мудрое решение министерства дать установку, что государственные мужи, сидящие, управляющие процессами культуры, что они люди все-таки достаточно умные, сведущие, они грамотные и мудрые люди. Они принимают это мудрое решение. То есть за этим мудрым решением, хорошо, я вот все допускаю, как бы, да, что наши специалисты, которые стояли в некой оппозиции к этой художественной самодеятельности и так далее, что они придут сейчас туда работать. Им дадут возможность этой работы, а не заткнут рот или не переориентируют их в иные сферы, чтобы они только-только бы не трогали вот этого состояния затишья такого, знаете, болота, что у нас все в порядке, у нас в принципе все в порядке в ГДНТ. Это замечательная система, она прекрасно, безусловно, работает. Но если появится там какая-то живая мысль, живая идеология, проводящая через эту систему новые идеи, наполняющая эту систему, то придающая новый вектор развития вот изнутри, ну, дай бог, если так случится. Но у меня по этому поводу как-то иллюзий и надежд нет.
А какова сейчас судьба архивов Центра русского фольклора?
Это была одна из претензий нашего директора департамента к центру. Зацепиться-то было не за что. Какую-то нужно нам было предъявить претензию. Понимаете, почему это делают? Нужно было найти какой-то повод. И зацепились-то как раз за самое неудачное, за архив. Да с архива все в порядке у нас было. Архив на 90% оцифрован. Существуют электронные описи этого архива. Как бы какая проблема? Он лежал в коробках, не разобранный. По одной причине, что мы совершили переезд глобальный из одного здания в Москве в другое здание вот в Петровском переулке. Разместили это все в подвале. И никто нам не давал добра из нашей вышестоящей организации Роскультпроекта, которой мы подчиняемся, на разборку этого всего, потому что они, видимо, понимали, что они нас еще куда-то будут командировать. Ну вот теперь мы понимаем, куда. Поэтому все эти претензии директора департамента Министерства культуры, которому мы подчиняемся, они вообще беспочвенны. Все в порядке с архивом. А что с ним будет? Ну вот перевезут эти коробки, там их просто поставят на место в определенном порядке и скажут, ну вот теперь у нас порядок. Но это чушь полная, простите.
Расскажите, пожалуйста, о том, как, собственно, сообщество людей, которые интересуются вот этим подлинным русским фольклором, откликнулось на эту ситуацию. Я видела, что петицию подписывают люди. То есть какая была реакция, насколько мощная?
Ну, реакция была быстрая, мощная. Я считаю, что 20 тысяч подписей под петицией, которую мы собрали буквально, ну, уже там за неделю, не возбуждая как бы прямо сильно эти процессы, потому что поток писем пошел в администрацию президента и депутатам и так далее, заваливали. Могло бы парализовать работу министерства, понимаете, если бы мы реально обратились к народу и сказали бы, что все. Тут ведь процессы идут и ответные, да, процессы со стороны министерства, когда тебя вызывают, с тобой начинают говорить, а может быть вот так, потом параллельно идут процессы раскола самого коллектива, изнутри его подрывают, и когда ты приходишь в результате ситуации, то вот тебе надо бы вроде бы еще воевать за центр, и тебе оказывается, что за центр уже тебе не надо воевать, потому что большинство сотрудников уже убедили в том, что работу им оставят, они будут чем-то там заниматься и так далее. Вот так, вот так умеют у нас действовать ведомства, да, они вот так работают с людьми, умело так работают. Кто-то, может быть, потом постфактум будет переживать и страдать о том, что он во имя своего благополучия профессионального и заработка отказался от защиты собственной идеи. Это вопрос решенный, как бы он не обсуждается. То есть центра на сегодняшний момент нет как самостоятельного структурного и смыслового подразделения действующего.
С музыкантом Сергеем Старостиным беседовала моя коллега Светлана Павлова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». На самом деле ярких событий на этой неделе было много. Например, появилось новое выражение «глубоководный спутник». Второй в истории космический запуск с космодрома «Восточный» закончился неудачей. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» сработала в штатном режиме, выведя на промежуточную орбиту разгонный блок «Фрегат» с 19 спутниками. Но дальше произошла авария. Ни один из космических аппаратов, в том числе основной почти 3-тонный «Метеор-М», не был выведен на расчетную орбиту. Мало того, что строительство «Восточного» сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами, что надолго сформировало определенное отношение ко всем возможным неудачам на этой площадке, но тут еще выяснилось, что, возможно, разгонный блок «Фрегат», который должен был вывести их на орбиту, был запрограммирован из расчета на другой космодром, не Восточный, а Байконур. И вы представляете, как это понравилось блогерам, да и вообще всем поголовно пользователям соцсетей. Но сначала все-таки о грядущих выборах. Обзор блогов за неделю подготовил Иван Беляев.
Владимир Путин пока не пожелал официально вступить в президентскую гонку, а вот кроме него желающих хоть и добавляй. В начале этой недели к ним присоединился лидер партии «Роста», уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. Это выдвижение, впрочем, вызывает в основном недоумение. Владимир Соловьев.
Так чем отличаются взгляды Титова, Явлинского, Зюганова, Жириновского и Выхухоли на избрание Путина президентом?
Илья Шуманов.
Только одному мне кажется странным, почему сотрудник администрации президента Борис Титов собирается идти на президентские выборы против своего начальника Владимира Путина.
Леонид Волков.
Бывают очень злые люди. Вот кто-то когда-то много лет назад зло пошутил над Борисом Титовым, сказав ему, что тому надо быть политиком. Пошутил и забыл, а Титов до сих пор мучается.
Михаил Ходорковский.
Борис Титов заявил о походе в президенты. Это цирк, а не выборы. На сцену цирка стоит выходить либо профессиональным артистам, либо милым детям. Участие Бориса вызовет лишь ощущение мучительного неудобства.
Георгий Бофт.
Ну, по крайней мере, бизнес-повестка будет засвечена.
Сергей Ежов.
Партия «Роста», выдвинувшегося в президенты бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на парламентских выборах набрала 1,29%. Это меньше, чем и «Яблоко», и опереточные коммунисты России. На агитацию Титов потратил 245 миллионов рублей, больше, чем, к примеру, КПРФ – 176 миллионов. Один голос избирателя партии «Роста» обошелся в 360 рублей. Для сравнения, Парнасу – в 91 рубль. Если бизнес – это про эффективность, то точно не в случае его сочетания с политикой.
Телеграм-канал «Политбюро 2.0».
Очень забавно читать глубокомысленные заявления «Титов – кандидат от бизнеса». От какого такого бизнеса? Ему на думскую-то компанию денег толком никто не дал, хотя там можно было гипотетически получить мандаты на выходе. А какие дивиденды от вложений на президентских выборах в кандидата без харизмы и с рейтингом в пределах стат погрешности? Причем весь этот рейтинг – это голоса лоялистов, то есть Путина. В общем, ни одного рационального аргумента.
Петр Милованов.
К Борису Титову может быть только один вопрос. Не про программу, конечно. Во-первых, он не собирается выигрывать, поэтому все равно ее реализовывать не будет. Если кандидату задают вопрос о его программе, это показатель, что к кандидату относятся серьезно. Может же и выиграть чертяка, и что тогда потом? Во-вторых, там у них чушь. Противопоставление макроэкономической стабильности и экономического роста. Вопрос-то вот о чем. Ваши отношения и ваши действия к предпринимателю Петру Офицерову и делам Киров-Лес-1 и Киров-Лес-2. Из ответа мы все и узнаем про защиту предпринимателей.
Дмитрий Гудков.
Причина тут очень простая и смешная. Зюганов, Жириновский и Миронов дружно бегали в Кремль и жаловались, что не хотят быть на третьих ролях. На вторых-то им привычно, но теперь на эти вторые претендуют новые кандидаты. Вы же помните, как того же Жириновского администрация президента уговорила участвовать в выборах, подарив здание в Москве. Ну вот, Титов – новая форма подарка.
В отсутствие интриги на выборах большую политику опять приходится искать в событиях столетней давности. Отец Тихон Шевкунов заявил, что церковь очень серьезно относится к версии ритуального убийства Николая II. Как выяснилось, вполне серьезен и Следственный комитет. Там пообещали эту версию проверить. Твиттер – главный либерал.
Объясните мне, чем отличается расстрел от ритуального расстрела? А главное, что это изменит?
Павел Вишневский.
Ну что за бред? Какое ритуальное убийство? Спросите у компартийцев, зачем они шлепнули царя с детьми-то?
Илья Морозов.
Господи, какой же запредельный идиотизм. Если уж пошла такая пьянка, то самое время с царевичем Дмитрием разобраться. Ну и с Борисом и Глебом, а там действительно есть в чем разбираться. Согласно саге об Эймунде, Бурислейфа, Бориса, лишают жизни варяги по распоряжению Ярислейфа, хорошего, Ярослава. «Повесть временных лет» — великая литература, но никудышный исторический источник. Самый идиотизм в том, какие будут последствия. Ну, докажут, что было ритуальное убийство. И что? Кто наказание понесет?
Альфред Кох.
Нет ничего более похожего на дикий языческий ритуал, чем спорадические припадки православных иерархов на тему ритуального убийства царской семьи. Я не знаю, смеяться или плакать. Все же решил посмеяться.
Ольга Рощина.
Сколько себя помню, столько муссируют эту шизофреническую версию. Немцов, будучи главой комиссии по захоронению царских останков, немало сил положил на то, чтобы научно и аргументированно доказать абсурдность этих предположений. Прошло 20 лет, воз и ныне там.
Александр Камари.
Но это было 20 лет назад. Ельцинисты, хотя и были ворами, но, по крайней мере, не были средневековыми мракобесами, как путинцы, которые, впрочем, ворами-то так и остались. И теперь генпрокуратура снова займется вопросом, добавляют ли евреи в свою мацу кровь православных христианских младенцев. Иногда уже реально бывает стыдно чувствовать себя гражданином нашей освободившейся от тоталитарного ига Россиюшки.
Алексей Ковалев.
Какой это был ритуал? Кельтский? Месопотамский? Будем гадать и ждать результатов следствия? Или таки да, мы архиерея правильно поняли?
И действительно, в словах Шевкунова и представителей Следственного комитета не звучало ни слова «еврей», ни слова «еврейский», но подобные намеки все расшифровывают одинаково. Александр Рыклин.
А вы думали, кто русского царя с семейством порешил? Татары, что ли? Или, может, башкиры? Как дети, честное слово. У них таких ритуалов нет. Такие ритуалы сами знаете у кого только.
Александр Кобринский.
Кажется, предстоит новое дело Бейлиса под эгидой Следственного комитета. До настоящего времени многочисленные публикации о ритуальном убийстве царской семьи, носившие откровенно антисемитский характер, находились там, где им и положено быть, рядом с протоколами сионских мудрецов и прочими подобными текстами. Теперь, судя по всему, СКРФ будет выяснять, принято ли у евреев убивать детей и тому подобное.
Аркадий Дубнов.
Совсем не забавно, что в преддверии президентских выборов Тихон Шевкунов, слывущий духовником Путина, вбрасывает в публичное пространство, казалось, давно отыгранную черносотенную версию, которую с насупленными бровями готовы исследовать в Следственном комитете. Ну что ж, впереди в таком случае еще много работы. Вот и протоколы сионских мудрецов вдруг обнаружатся, неподизучены. Плодотворные дискуссии, однако, нас ждут на тему содержательного наполнения четвертого срока президента.
Леонид Гозман.
И не в том будет вопрос для СК, когда будет расследоваться убийство царя, евреи ли виноваты в гибели царя. Ясно, что они, но надо выяснить, сделали ли они это просто по присущей им злобе или выполняя зловещий ритуал.
Демьян Кудрявцев.
С одной стороны, удивительно, как флегматично мы воспринимаем то, что официальные следственные органы за наш счет докатились до кровавого навета. С другой стороны, российская история учит, что подобные обвинения в разной упаковке выдвигались в 20 веке дважды, и в течение 5-6 лет после каждого из них допустившая это власть заканчивала свое существование.
Илья Симоновский.
Кровавый навет в 2017 году выглядит так невероятно, что я впал в политтехнологическую ересь и ищу этому почти конспирологические объяснения. Может быть, это нужно перед выборами? Для того, чтобы, как нас учит Екатерина Шульман, власть изобразила себя единственным европейцем, не направляющим, а сдерживающим напор казаков, черносотенцев и прочей погромной публики. Путин скоро выйдет весь в белом и поцелуется с Берлом Лазаром.
Глеб Морев.
Та же история, что и со статьей про Чехословакию. Путин совсем не антисемит и не верит ни в какие ритуальные убийства, но, идя на поводу у человекообразных, теперь будет вынужден извиняться перед Израилем.
Статистика использования космодрома «Восточный» в одночасье ухудшилась вдвое. Второй по счету запуск с космодрома оказался неудачным. На орбиту не вышли ни основной большой спутник, ни приданные ему в нагрузку 18 микроспутников. Твиттер «Рогозин на орбите».
Так вот, о какой гиперзвуковой ракете говорило Министерство обороны. Одной ракетой сразу 19 спутников уничтожили. Трепещи, Пентагон.
Твиттер «Плейшнер».
Спутник улетел и попросил убежище на Луне.
Илья Стахеев.
Причиной неудачного запуска спутника с Восточного назвали то, что Земля плоская.
Павел Чиков.
А почему у Рогозина ничего не летает? Он же такой влиятельный и патриотичный.
Свою порцию шуток собрал и тот факт, что спутник, вероятнее всего, рухнул в Атлантический океан. Твиттер Савва Куролесов.
Предлагаю запускать российские спутники с авианосца «Адмирал Кузнецов». Тогда можно будет сэкономить на дорогостоящих запусках и попросту сталкивать их с палубы.
Эдуард Надточий.
Самая крупная в мире подводная спутниковая группировка была резко усилена в ходе подготовки к будущей войне.
Сергей Щербаков.
Срочно! С упавшего в океан спутника начал поступать радиосигнал. Наши источники сообщают, что это песня The Beatles «Yellow Submarine».
На эти шутки всегда находятся недовольные моралисты. Алексей Осин.
Вот всякий раз недоумеваю, читая, как адепты секты свидетелей Гольфстрима радуются пропавшему спутнику. Ну, казалось бы, к политике это никакого отношения не имеет. Вроде польза всем нам, погоду будут точнее предсказывать. Нет. Излучают прямо-таки неподдельную детскую радость. Как враги, честное слово. Впрочем, почему как?
Сергей Худиев.
Один знакомый агент ЦРУ как-то сказал мне, что тех, кто открыто радуется падению русского спутника, не берут в шпионы. «Шпиону, — сказал он задумчиво, — полагается скрывать свои чувства».
Но остановиться трудно. Еще один повод для насмешек подал диакон Андрей Кураев. Он посчитал, что в неудачном запуске может быть виноват местный епископ, освещавший ракету. Алексей Федотов.
Что-то в словах Кураева есть. Может ли освещение помочь спутнику взлететь – вопрос спорный. Но то, что освещение деятелям РПЦ помогает ему упасть, видимо, можно считать доказанным.
Твиттер Уильям Уоллес.
Спутник упал из-за некачественного кадила, выписанного с Алиэкспресса святым отцом Ануфрием, коим освещалась ракета.
Александр Сотник.
Хреново осветил. Дать попу меж глаз коптилкой.
Семен Фейбисович.
А я бы пошел дальше и обвинил самого Господа Бога. Это же он так накосячил с Россией и со всем, что в ней деется. Хотя, конечно, и со священника всю вину снимать не стал бы.
Все это дает повод и для серьезных реплик. Степан Сулакшин.
Запуск с Восточного второй ракеты. Здорово. Спутник не ожил. Может, еще оживет? А вопрос философский. В гнилой стране с гнилой моделью путинизма что-нибудь здоровое может вырастать? Допинг, их там неты, деградация, фальсификации, кризис, грядущий крах. О других прогнозах не слышно?
Дмитрий Аграновский.
Запуск спутников с космодрома «Восточный» оказался неудачным, а в Ленинграде хотят отказаться от целого ряда советских названий улиц. Эти новости жестко связаны между собой. Чем больше улиц будут переименовывать, стирая советские названия, тем больше ракет будет падать. Причем ракета закончится гораздо раньше улиц, и нашему погружению в тотальное мракобесие и средневековье ничто не будет мешать.
Дмитрий Бавырин.
Если мне позвонят и спросят, как поживает страна, потерявшая за день 20 спутников, я скажу, что в целом неплохо. Обсуждаем ритуальный характер убийства Николая II, то есть не голодаем, обеспечены электричеством и даже остается время на хобби.
Дмитрий Дробницкий.
Продолжаем говорить о бесперспективности китайских и американских космических программ.
Еще неизвестно, поедет ли сборная России на Олимпиаду, но подготовка к поездке идет своим чередом. В Москве презентовали новую форму, и мнения о ней разошлись. Ольга Григорьева.
В этой одежде разве что мусор выкинуть или в плацкарте ехать. Депрессия, впрочем, как и в ситуации с нашей сборной.
Инесса Саух.
Мне очень нравилась форма самая первая, от Боска, красно-белая. Ну а это шо? Слет физруков СССР или все равно не поедем, поэтому пофиг?
Ирина Куридаки.
Я расстроена. Где лыжи и авоськи с апельсинами? Где парусиновые тапки? Почему мотня на хлопковых штанах недостаточно оттянута? Где пузыри на коленях и заплатки на локтях? Почему такой низкий петух на шапке? Прекрасная коллекция, но, как всегда, немного не дотянули.
Твиттер Мид Раиси.
Новая форма олимпийской сборной России. Может, даже и лучше, если Россию не пустят на Олимпиаду 2018. Хоть не будем позориться.
Павел Аксенов.
А мне форма понравилась. Довольно скромно. Правда, я, может быть, ожидал худшего.
Остап Кармоди.
Поразительно хорошую олимпийскую форму сделали в этом году для сборной России. Даже трудно в это поверить после стольких лет босковского убожества. Возможно, это будет лучшая форма на Олимпиаде, если сборная вообще туда поедет.
Максим Кононенко.
Я, как вы знаете, человек в одежде крайне консервативный, и поэтому вот эта новая форма мне нравится больше, чем красный вырвиглаз от Кусневича. В такой форме русский олимпиец ничем не отличается от обычного гражданина, и это политически верно. Все равно же ни на какие Олимпийские игры русский олимпиец не поедет, а пойдет в этой форме в магазин, где купит чего-нибудь вкусного и куда как более полезного, чем эта ваша чертова Олимпиада. Вообще, кстати, сосредоточенность русского дизайна на цветах русского флага, к слову, заимствованного, напоминает мне какой-то психологический эксперимент, в ходе которого мышь, тут дизайнер, должна найти выход из лабиринта, но в силу тонкой душевной организации найти этот выход не может. Почему синий и красный? Почему не зеленый и белый, например? Почему не желтый? Почему, в конце концов, не оранжевый? Генри Форд говорил, что автомобиль может быть любого цвета при условии, что этот цвет черный. Русский спортивный костюм может быть любого цвета, если этот цвет красный, синий или же серый.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Итоги недели», у микрофона Ирина Лагунина. И в завершении этого часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». С нами на связи телекритик Слава Тарощина. Слава, ну, неделя была, как ни странно, достаточно бурная, хотя не на новостные сюжеты, а на сюжеты как бы довольно глубокие. Вот, например, Россия узнала от господина Медведева, что начался экономический рост. Неизвестно, правда, почувствовали ли на себе россияне этот рост, но, тем не менее, рост, по словам премьера, явно наблюдается. Как это отразилось на телевидении?
Да, на телевидении, это вот я впрямую отвечаю на этот вопрос, что на телевидении это не отразилось никак. В том смысле, что даже все новостные блоки, они не начинались, как обычно, ну, казалось бы, второй человек в государстве выступил с такими программными как бы заявлениями, подводит итоги уходящего года, рисует планы будущего года, который предстоит нам и обещает быть достаточно бурным, хотя бы потому, что намечается выборы. Так вот, несмотря на это, какие-то каналы, да и все каналы, они упоминали это, но не первой, не второй, не третьей новостью, как бы вскользь. Вот это то, что меня удивило, потому что наш премьер уже 10 лет выступает в таком формате, и такого градуса безразличия я даже не упомню. Вообще, это очень интересная вещь, потому что мне кажется, что для всяких там политологов, людей, пытающихся понять Россию, непременно оно нужно было вот изучать в динамике и в развитии вот эти вот встречу Медведева с представителями ведущих телеканалов. Это выпуск десятилетний, такой, так сказать, юбилейный, и видно, как это все менялось во времени, и в конце концов выродилось, так сказать, в автопарк. Первый раз он приступил к этой линии вот накануне своего президентства. Там самая острая линия, насколько я помню, если не ошибаюсь, она была в 2010 году, это было середина президентства его. И тогда чем это было интересно? Нужно напомнить нашим слушателям, что Медведев был не всегда такой, как мы его увидели вот в этой последней встрече с прессой. В 2010 году он был достаточно острым. Я вот помню, что он говорил представителям тогда интервью, кстати, это тоже такой эмблематичный жест, тогда интервью брали гендиректоры каналов, там Эрс был тогда, Кулистиков, Добродеев, и это был совершенно другой класс и другой сорт, и тогда он говорил о том, что вот бросал как бы в лицо вот этим вот канальским начальникам, да что у вас за новости, это вообще жонглирование пустотой, и телевидение не такое, то есть когда-то нашему премьеру что-то не нравилось в стране, руководимой им, телевидение то тоже почти руководил им. И тогда, кстати, была совершенно пророческая фраза Кулистикова, который сказал, что я очень люблю наш народ, потому что это пушечное мясо для наших ток-шоу. Вот тогда, в 2010 году, эта шутка показалась достаточно рискованной, но тогда еще трудно было вообразить, что она станет абсолютной, так сказать, реальностью, вот, скажем, уже в 2017 году. Но это как бы лирическое отступление, если говорить об этой линии, то она началась довольно оригинально. Транслировала это только канал «Россия». В скобках я замечаю, что когда встречается с кем-то из журналистов или своя прямая линия Путина, то это транслируют все федеральные каналы. Тут была только «Россия». И перед началом трансляции в студию зашел Брилев, который представлял Россию на этом ритуальном словоговорении. Студия была пуста. На столе лежал блокнот. Он приоткрыл блокнот с державной геральтикой. То есть это был блокнот Медведева. И сказал: «О, пустой! Совершенно пустой, никаких заготовок, никаких заранее согласованных вопросов». Понятно, что таким образом он отвечал тем, кто накануне, да и всегда говорят о том, что эти форматы уже себя изжили, потому что все обсуждается, все темы, все происходит через пресс-секретаря, и поэтому это вообще лишено какого-либо смысла. Значит, вот такая была преамбула, ну а дальше, собственно, все. Вы сказали о том, что, оказывается, у нас вот все так замечательно, что экономика у нас растет. Когда его спросили, а валюту-то держать как, в чем держать валюту? Он долго отвечал, а потом сказал: да в рублях, потому что рубль наконец-то отвязался от нефти. Это тоже была такая сенсация. В общем, знаете, это была такая замечательная борьба в духе соцреализма, может быть, кто помнит еще этот литературоведческий термин. Это борьба хорошего с отличным. И если пытаться как-то нарисовать вот портрет господина Медведева, то главное, это невероятно позитивный человек. Ему все нравится. И только вот когда, наконец, Фишман там прорвался и спросил, Фишман это обозреватель «Дождя», и спросил его насчет... Вот только тогда он как-то стал таким грозным, как-то посмотрел в камеру орлом и сказал, что про этого обормота и проходимца он вообще не собирается говорить, и поэтому он не подавал в суд, чтобы не раскручивать его имя. Вообще это тоже, конечно, выглядело довольно странно, потому что таких юридических терминов, по-моему, ни наша наука, ни наша практика не знает. Под стать вот этому всему, всем довольному премьеру были и люди, задающие вопросы каналов. И вот Таряю только на этом фоне как-то отчаянно сражался, так сказать, за здравый смысл Фишман. Ему было очень тяжело, но тем не менее он хотя бы назвал, а мы всегда говорим о том, что хотя бы назвать это уже доблесть в наше время, он хотя бы назвал какие-то проблемы, связанные и с экономикой, и с общественной ситуацией в стране. Тем не менее, все это закончилось на такой же благостной ноте, на которой начиналось. И в заключение премьер, и, кстати, уже не первый раз, он стал говорить о том, что он счастливый человек, ему все нравится. Это он отвечал косвенно, когда Фадеев спросил его насчет будущего президентства. Он сказал, что пока это в его планы не входит, и президент у нас есть замечательный, но, тем не менее, он собирается продолжить свою замечательную работу. И дальше вот была такая тирада в заключении о том, что он очень счастливый человек, ему всегда нравилось то, чем он занимается. И впредь намерен так планировать, видимо, свою жизнь, чтобы ему всегда нравилось. Я позволю себе процитировать себя. Я писала об этом колонку для своей новой газеты. Так вот, дело в том, что когда-то, в пору его президентства, Медведев часто бывал в Большом театре. Он его как-то курировал, он открывал сцену и прочее, прочее. И все эти балерины стояли во фронт перед ним, там, начиная с депутата от «Единой России» Светланы Захаровой. И вот я позволила себе такое сравнение, что он как-то любил Большой театр, что он и фуэте научился крутить, вот 32 оборота, 32 фуэте, это такой высший пилотаж, не сходит с места, не нарушается дыхание, взгляд спокойный, улыбка на устах, вот так вот он и крутит на всех этих линиях свои 32 фуэте, и видимо, будет продолжать это и впредь.
Кстати, вы упомянули здравый смысл. Давайте вот о здравом смысле, может быть, о его отсутствии. Следственный комитет на этой неделе озадачился проблемой ритуального убийства и никого бы то ни было, а царя и семьи. В социальных сетях это было встречено с, надо отдать должное, очень хорошей долей понимания того, почему именно термин «ритуальное убийство» прозвучал, и историки дали отпор Следственному комитету. Как телевидение себя повело?
Мы под телевидением чаще всего понимаем большие каналы, потому что политика вершится именно там. Вы знаете, вот само словосочетание «ритуальное убийство», оно звучало, но не было такой аффектации, как-то не было такого желания вот выделить именно это, так сказать, ритуальное убийство, хотя и припудрить его окончательно не удалось. Что мне кажется интересным, что поскольку все это, как мы понимаем, которщик всего этого замечательного дела, в котором отсутствует какой-то здравый смысл. Вот вы сказали, что в социальных сетях как-то очень понимают, почему это произошло сейчас. Я, например, совершенно не могу понять, как человек, ну, так сказать, интересующийся историей и понимающий, что вот эта вот столетняя фальшивка, эти протоколы сионских мудрецов, это оживший сон вообще самых махровых черносотенцев. Вообще, я так и не могла понять, для чего это было сделано, ну разве еще, кроме того, что началась борьба за трон самой церкви. Но дело не в этом, это, так сказать, реплика в сторону, это не важно. А важно то, что Шевкунов, который все это затеял, так, судя по всему, в какой-то момент, он, видимо, понял вообще, какого джинна он выпустил из бутылки, хотя он достаточно умен и достаточно интеллектуально подкован, чтобы понять это раньше. Тем не менее, он как-то сразу сдал назад. Он пытался объяснить, что ничего антисемитского в этом определении не было. Ну, просто вот это вот убийство бывшего царя было для большевиков глубоко символичным, потому ритуальным, но уже слово было сказано. Что было действительно очень интересно. По телеканалу «Спас» шла прямая трансляция вот этого общественного рассмотрения дела об убийстве царской семьи. Причем целый день этому был посвящен, и на следующий день то ли это было продолжение, то ли это был повтор, и опять почти целый день шел. С одной стороны, там вот это вот ритуальное убийство, это все звучало. Но там было очень интересное обсуждение, потому что там были историки, эксперты, представители правоохранительных органов, были люди, которые говорили очень хорошо, с большим знанием предмета, были те, кто вообще ничего не понимает и плохо говорит. Но, тем не менее, само обсуждение, вот сам ритуал этого обсуждения, это было очень интересно. И вот этот вот формат прямых трансляций, когда рассматриваются какие-то дела, мне кажется, это настолько перспективно. Я не знаю, какие цели преследовал телеканал «Спас», но, видимо, вот именно цель как-то смягчить вот это. Даже не средневековье, это палеолит какой-то. Вдруг выступить с таким заявлением, причем ясно, что в законодательстве нет такого понятия «ритуальное убийство». Есть убийство и все. И что, если докажут ритуальное убийство? Не говоря о том, что то они не признавали эти екатеринбургские останки царскими мощами, а сейчас что? То есть это вообще не поддается ни логике, ни анализу, ничего. Но тем не менее, вот эта вот идея рассмотрения не только вот таких вот дел церковных, скажем, но я себе на мгновение представила, какой бы роскошный сериал получился, если бы у Люкаева вот так сказать в прямом эфире обсуждали, показывали, так сказать, разные точки зрения. Ну, на это еще лет 100 понадобится, я так думаю.
И коротко, у нас осталось немного времени, о новинках телевидения.
Ну, главная новинка – это новое ток-шоу «Бабий бунт» на Первом канале. Первый канал – законодатель моды. И, так сказать, поначалу была идея, что, во-первых, говорили, что это будет в прямом эфире. Ну, как всегда, это неправда. Что это будут обсуждения каких-то жгучих таких проблем. Делать это будут исключительно дамы разного там возраста, внешности, достоинства и прочее, прочее. Но сразу выяснилось, что это, если не ложь, то большое лукавство. Значит, сначала не было эфира прямого, потом не было никаких обсуждений важнейших политических каких-то событий, никакого анализа. Прожектор Пэрис Хилтон, где, как известно, 4 мужичка заседают. А вот было абсолютно, так сказать, таблоидное, желтое, абсолютно самая низменная эстетика. Последний выпуск меня просто потряс. А знаете, главным образом меня потрясло то, что это все происходит, это 12-15, то есть это время удобное для младших школьников. Так вот, в последнем выпуске речь шла о женской груди, там одну ведущую обидели – И вот речь шла о том женской груди, у кого она настоящая, у кого она не настоящая. И вот пришел туда пластический хирург с чемоданчиком вот этих имплантантов, которые подкладывают там в грудь. И вот эти вот все обезумевшие девушки мерили в течение 45 минут, примеряли, им грудь щупали, все были шутки вокруг этого. И никто, не нашлось никого, во всяком случае, уже прошло какое-то время, кто-то сказал: господа, что вы делаете? У вас же гриф там, допустим, плюс 12, да? Что это такое? Ведь огромное количество программ, которые закрывали вообще какие-то невинные вещи. И вот это вот, как любят говорить наши, извините за выражение, политологи, двойные стандарты, они, конечно, изумляют. Кажется, дно никак не пробивается. Вот уже все. А оказывается, оно еще и существует. И все ниже, ниже, ниже.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарущиной. На этом выпуск программы «Итоги недели Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Юлия Голубева и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.